Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 14 часов 6 минут. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я обозначу наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК». Бот. Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК». Там же идет прямая видеотрансляция эфира и в социальной сети ВКонтакте, также она идет, и на нашем YouTube-канале нужно зайти на страничку радиостанции «Говорит Москва». Итак, о чем мы сегодня поговорим в течение ближайшего часа. Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии. Там были масштабные протесты. Об этом мы подробно поговорим, о том, что вообще происходит в этой стране и почему. В Госдуму внесен законопроект о защите чести и достоинства учителей. Продажи электронной техники в России резко упали с начала этого года, чем нам это грозит. Ну и, наконец, поговорим о том, что мужчинам легче устроиться на работу, чем женщинам. Об этом заявила депутат Журова.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Грузии отозвали законопроект об иноагентах. Об этом сообщила правящая партия «Грузинская мечта». На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона. Его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса, отмечается в заявлении партии. Парламентарии указали, что «машина лжи» в кавычках представила документ в негативном свете, и это повлияло на определенную часть общественности. После принятия проекта в первом чтении в Тбилиси начались беспорядки. Собственно, эти беспорядки были все последние дни. Президент республики Саломе Зурабишвили, она находилась в этот момент, кстати, в Нью-Йорке. Она поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон. Ну, собственно, его уже отозвали. Так, высказывались все. Высказался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он, естественно, раскритиковал законодательную инициативу об иноагентах. Он назвал этот документ несовместимым с европейскими ценностями и противоречащим планам Тбилиси вступить в ЕС. Также генсек ООН Антонио Гутерреш призвал стороны конфликта в Грузии избежать эскалации. Он напомнил о праве граждан на мирные протесты. Кстати, я хочу сказать, что вот оппозиция говорит, что они эти протесты собираются продолжать, несмотря на отзыв этого документа, потому что они считают, что, ну, непонятно там, как будут отзывать этот документ, странные какие-то формулировки. По поводу ситуации в Грузии высказался сегодня и Дмитрий Песков на конференц-коле. Он сказал, что Москва не имеет никакого отношения к беспорядкам в республике. Цитирую, несмотря на то, что у нас нет отношений с официальным Тбилиси как таковых, все-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашу обеспокоенность. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре наших границ. Здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего, сказал Песков и добавил, что гражданам России стоит воздержаться от пребывания в тех районах Грузии, где происходят уличные беспорядки. Ну, они происходят в Тбилиси, на самом деле. В остальном, уточнил Песков, российская сторона не желает вмешиваться в происходящее. Эту тему сейчас обсудим с политологом, экспертом фонда стратегической культуры Андреем Арешевым. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить, что вот то, что сейчас произошло в Грузии, можно ли назвать это каким-то аналогом Майдана, и можно ли уже говорить, что он не состоялся?
Ну, события происходят еще, они находятся в процессе.
Алло. Ну, у нас какие-то, на самом деле, проблемы со связью. Мы сейчас постараемся возобновить. События, да, происходят. Я еще раз повторю, что оппозиция говорит, что они собираются продолжить протесты, и продолжаются также высказывания различных официальных лиц по поводу того, что происходит в Грузии, да. Что вот я читала по поводу Пескова. Так, он отметил, что расследование терактов на Северных потоках, но это уже немножко другая история. Главное, что он сказал, что в Кремле обеспокоены относительно событий в Грузии. Андрей Григорьевич, здравствуйте еще раз.
Да,
продолжаем.
Еще раз, перерыв связи. Да, мне хотелось бы отметить, что события, конечно же, еще развиваются, и вот те прозападные манифестанты, да, они вряд ли удовлетворятся отзывом, значит, нашумевшего закона об иностранных агентах, и, безусловно, уже заявлено о продолжении протестов. Но тут, мне кажется, многое будет зависеть от внешних кукловодов, от того, насколько далеко они пойдут по пути дестабилизации власти в Грузии.
Угу. А кто вот эти вот внешние кукловоды, которых вы упомянули?
Алло.
Да. Я спросила, кто вот эти самые внешние кукловоды? Это кто?
Ну, безусловно, это западные посольства, это европейские, американские неправительственные организации, это тот коллективный Запад, который заинтересован в создании между Россией и Грузией дополнительного очага напряженности, и, в частности, те, кто заинтересованы в дестабилизации Кавказа, для кого невыгодна взвешенная и прагматичная политика грузинской мечты, в том числе не присоединяющиеся к антироссийским санкциям и избегающие антироссийской риторики. Угу. Все это, безусловно, нужно сломать в нужную для Запада сторону, и для этого используются все возможные средства.
А вот если брать конкретно вот этот вот законопроект об иноагентах, почему он стал, вот именно этот законопроект стал таким триггером?
Мне кажется, что это повод, это формальный повод. Повод мог бы быть и другим. Если вы помните, в 2019 году была так называемая «Ночь Гаврилова». Здесь подвернулся вот этот вот самый законопроект, который не является чем-то экстраординарным ни для Грузии, ни для постсоветского пространства, ни для западных стран, где тоже существуют подобного рода законопроекты. Вот. Поэтому это не более чем инструментарий, на мой взгляд, вот, для того, чтобы вот вывести людей на улицы. Ну, естественно, используя эмоциональные лозунги, в Грузии достаточно много людей, достаточно серьезная прослойка людей, связанная с западными посольствами, с западными неправительственными организациями, получающими западные гранты, той непростой ситуации, в которой находится республика. Это немаловажный источник для хода до достаточно широкой части населения, в том числе активной. Вот. Поэтому здесь вывести этих людей на улицы, особенно под русофобскими лозунгами, это, что называется, дело техники.
А Андрей Григорьевич, а не могли бы вы объяснить вот обычному обывателю, какой сейчас вообще баланс сил в Грузии? А что там происходит? Вот президент страны, значит, выступает, обращается к протестующим. Вообще она находится в Нью-Йорке и выступает на фоне статуи Свободы. Да. Да? Да, какой да, там да. баланс сил? Что там происходит?
Да. Но нужно тут сразу сказать, что президент в Грузии в современной обладает скорее представительными функциями, вот такими не очень серьезными. Так что госпожа Зурабишвили может заявлять, конечно, чего угодно, но реальная власть находится в руках правительства. И в руках, в частности, премьер-министра. Там парламентско-президентская форма правления, скорее парламентская, да, ну, с большой ролью правительства. Uh-huh. Вот. И нынешнее правительство, оно достаточно прагматично, как я уже отметил, стремится не ссориться с Россией, не присоединяется к антироссийским санкциям, потому что понимает, что Россия ближайший сосед, и с которым нужно развивать взаимоотношения. Несмотря на те значит, вот, проблемы, которые остаются, проблемы, кстати, порожденные русофобским правительством Саакашвили, который использовался так же, как используется Украина, в качестве тарана против России, против ее интересов, против стабильности в тех или иных регионах. Угу. Вот сейчас, в общем, примерно сторонники Саакашвили и те люди, которые связаны и с его партией, и с родственными ему партиями, и с идеологически близкими партиями, они пытаются вот на гребне волны, на гребне вот этих протестов пытаются дестабилизировать ситуацию с тем, чтобы либо свалить нынешнее правительство Грузии, либо с тем, чтобы сделать его более уступчивым к антироссийским лозунгам. и к антироссийским действиям. Угу. Вот, так что вызовы достаточно серьезные. Вот, посмотрим, как нынешнее грузинское правительство с ними будет справляться.
А какие вообще прогнозы и есть ли какие-то данные о настрое именно вот прям в грузинском обществе?
Ну, грузинское общество, оно настроено по-разному, но мы понимаем, что везде есть активная часть, которая будет использоваться вот так же, как она используется сейчас. И мне, например, очень вызывает большие опасения наличие некоторых людей с украинскими флагами и под проукраинскими лозунгами. Угу. Вот, и поддержка со стороны Киева вот этого протестного движения.
Ну да, если там мы, Зеленский кстати, же говоря, уже к ним тоже обращался.
Что, если мы не будем забывать о том, что есть определенное количество наемников из Грузии, которые пытались в разное время и пытаются проникнуть на территорию бывшей Украинской ССР, на Донбасс, ведут там боевые действия. Кстати говоря, вопреки воле, значит, официального Тбилиси, да, что само собой важно. Вот в случае возможного возвращения на историческую, так сказать, родину, эти люди, конечно, могут серьезный дестабилизирующий элемент внести в события, в том числе и в плане их эскалации вооруженной. Угу. Это, безусловно, мне кажется, очень таким серьезным вызовом. Будем надеяться, что грузинские правоохранительные органы понимают, о чем идет речь, и будут реагировать соответствующим образом.
Угу. Спасибо большое, Андрей Григорьевич. Это был политолог, эксперт фонда стратегической культуры Андрей Аришев. Говорим мы о Грузии, о законопроекте об иноагентах, который сегодня отозвали из парламента, о протестах, которые в связи с этим законопроектом прошли в Тбилиси. Возможно, еще что-то будет, они, по крайней мере, обещают. Так, что нам пишут по этому поводу наши слушатели? Реанимация организации ГУАМ против России, пишет Адам. В ГУАМ входят страны Грузия, Украина, Молдавия, Азербайджан. Место Азербайджана раскачивают Армения. Ну, посмотрим. На самом деле, конечно, будут стараться что-то делать и раскачивать ситуацию, это несомненно. И я думаю, что мы на этом эту тему сейчас завершим и плавно перейдем ко второй нашей теме, да?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственную Думу внесен законопроект о защите чести и достоинства учителей. Потребность в нововведении объясняют доступностью образования и развитием дистанционных технологий, которые повышают риск посягательств на права педагогов. Проект закона инициировал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который убежден, что принятие предложенной им нормы исключит возможную травлю учителей, передает агентство ТАСС. Я цитирую, СМИ приводят многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь преподавателей и попыток к осуждению их действий, даже если эти действия не носят противоправного характера и не связаны со сферой педагогической деятельности. Конец цитаты. Это пояснительная записка к законопроекту. Сейчас, на самом деле, мы попытаемся выяснить, что это вообще такое, как будут защищать учителей, надо ли их вообще защищать. Между тем, сегодня опрос еще такой пришел, очень интересный. Школьные учителя высказались против фото и видеосъемки на уроках. Возможность фиксировать происходящее на занятиях осудили 8 из 10 опрошенных педагогов, то есть практически все. Мнение родителей разделились поровну, свидетельствуют данные опроса «Суперджоп». Согласно материалам сервиса, поступившим в распоряжение радиостанции «Говорит Москва», запрет съемки на уроках, предложенный профильным комитетом Госдумы, одобряют 52% родителей и 80% учителей. У нас на связи Борис Чернышов, заместитель председателя Госдумы. Это партия ЛДПР. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, собственно, мы обсуждаем законопроект, инициативу. Да, который вы, инициативу, да. Ага. Каким образом надо защищать учителей и надо ли их защищать?
Слушайте, я поднял вопрос о защите чести и достоинства.
Да, чести и достоинства, конечно.
Наших замечательных учителей. Оно заключается во многом. Во-первых, это защита от травли в интернете, которые иногда бывают, когда накидываются, не разобравшись на того или иного учителя. Условно был случай, когда учителя уволили за то, что она сама спортсменка, она была, это такой громкий случай, она была в закрытом купальнике, в медалях, и, соответственно, за такую фотографию после тренировки ее увольняют. Либо учитель, так, тот или иной, имеет проблемы с администрацией школьной или с какими-то родителями, какие-то комментарии в своих социальных сетях получает от родителей, которые увидели, как там, тот или иной макияж или что-то еще. Мы забываем, что учитель помимо профессии еще и человек, и этих людей нужно защищать. Это первый момент. А второй момент, вообще образ учителя, российского учителя нужно поддерживать. У нас давно не было фильмов хороших, передач хороших о российских учителях. Это интересные, замечательные люди со своей внутренней историей, со своими профессиональными качествами, с теми идеалами, с которыми они выходят каждый день на уроки и, соответственно, и воспитывают, и духовно питают, и образовывают наших детей. Поэтому им нужно дополнительное внимание со стороны государства на встречах с педагогами из разных регионов. Эта тема одна из ключевых, когда мы встречаемся, ведем такой честный, открытый диалог. И, вы знаете, этот вопрос является важным, значимым для многих учителей.
Ну, смотрите, вы говорите, что там кого-то уволили за фотографию, в принципе, в закрытом купальнике. Да. А здесь еще вопрос, собственно, юридический. На каком основании увольняют или за комментарии в соцсетях? Это раз. А второе, каким образом, вот именно какой инструмент, каким образом защищать честь и достоинство учителя?
Ну, здесь разные форматы. И работа Роскомнадзора, которая должна определенным образом, там, не знаю, заниматься блокировкой этой информации, и работа специальных служб, которые те или иным образом должны отстаивать эти права, и штрафные санкции для тех, кто занимается на профессиональном уровне травлей учителей, буллингом в сети российских учителей, особенно тех, кто активно высказывает свою, в том числе и политическую позицию, поддержки специальной военной операции, в новых субъектах Российской Федерации. Таких людей иногда даже и преследуют украинские центры информационного подавления. Поэтому здесь это вообще комплексный вопрос. И будем с правительством и с теми федеральными органами исполнительной власти, которые занимаются этим вопросом, этот сектор расширять и сферу защиты усовершенствовать.
Угу. А вот еще один вопрос по поводу фото-видеосъемки на уроках. Да, вот дети порой снимают на телефоны, да, то, что происходит. Ну, понятно, что это можно интерпретировать по-разному, потому что там съемка...
Да,
может...
это вырванный из контекста минута, угу, за которой, возможно, стоит несколько лет конфликта с тем или иным учителем, неправильного поведения как с одной, так и с другой стороны. Здесь нужно изучать весь этот момент.
Да. А по поводу запрета. Вот как вы относитесь к этому? Стоит ли запрещать? Может быть, вообще дети должны сдавать гаджеты, да, перед уроком? Может быть, какие-то специальные сейфы во всех школах делать? Чтобы они вообще не пользовались смартфонами?
Проходили исследования, серьезные международные исследования, которые показывают, что чем меньше ребенок отвлекается на свой смартфон, на телефон, на планшет, тем выше успеваемость и больше степень усваиваемого материала ребенка. С этой точки зрения, безусловно, нужно ограничивать использование средств связи, средств коммуникации, средств получения развлечения, потому что иногда ребенок просто зависает в интернете вместо того, чтобы участвовать в уроке. С этой точки зрения, действительно, подобные меры выглядят достаточно правильными. Но при этом у детей должна быть возможность коммуникации с родителями в случае, если какая-то ситуация непредвиденная происходит в школе, на уроке. Здесь тоже должна быть отработана схема.
А как, вот, например, как эту схему отработать?
Ну, условно, на переменах можно пользоваться... На переменах можно пользоваться мобильными телефонами, а в ходе самого урока...
Да, да, думаю, собственно, об этом и речь, да, чтобы на время урока они сдавали телефоны, на переменах, конечно, им эти телефоны отдавали, чтобы ничьи права не были ущемлены.
Да. В каждом классе должен быть такие возможности, куда можно положить телефоны, при этом нигде их на ключ не запирать, не отнимать и, не знаю, какое-то насилие в сторону ребенка не производить. Но ребенок должен в школе учиться, а не развлекаться.
Да, согласна. Спасибо большое. Это был заместитель председателя Госдумы партии ЛДПР Борис Чернушов. Обсуждаем мы, как надо защищать наших учителей, защищать их честь и достоинство. Ну, собственно, у них нелегкая работа, на самом деле. И эти люди, по сути, не могут вести нормальную иногда личную жизнь, потому что их же ученики могут зайти в какие-то социальные сети, увидеть фотографию, зачастую просто абсолютно невинную, и начинать там травлю своих же учителей. Также дети порой ведут фото-видеосъемку на уроках. Видеосъемку можно тоже интерпретировать как угодно, да, в своих интересах. А, так, Григорий, Санкт-Петербург. Как дети будут снимать, когда их бьют? Ну, смотрите, Григорий, везде сейчас есть система видеонаблюдения. Камеры должны висеть везде, камеры должны быть в школах, в кабинетах и так далее. И эти камеры должны работать в целях безопасности, поэтому это все можно зафиксировать. Каменков и Юра пишут, ученики друг друга лупят, учителя лупят детей, наше общество часто одобряет насилие над детьми. Юрий, ну, вы извините, но я не уверен, что наше общество одобряет насилие над детьми. Есть такая категория людей, которые считают, что линейку по рукам иногда можно дать, но все-таки мне кажется, что это не большинство. А через какое время у детей появится второй телефон или видеофиксатор маленький, или диктофон, Панк 13 спрашивает. Вполне возможно, но, вы знаете, не совсем понятно, зачем это нужно делать. Еще раз повторяю, что если сделать нормальную систему видеонаблюдения, то абсолютно все это не нужно. А когда дети снимают на телефон какие-то конфликты на урок, или не конфликты, какие-то высказывания, вы поймите, что когда съемка ведется с определенного момента, там меняется контекст. Его можно поменять как угодно, можно сделать монтаж и так далее. Это все вываливается в соцсети, и получается то, что получается. Так, в закрытых системах много насилия, телефон для нас это способ снизить насилие, пишет Юр Каменков. Да, мы согласны, про это говорим, никто телефоны совсем отбирать не будет, их отбирать будут только на время урока. И, кстати, я вам хочу сказать, что это не инициатива такая российская, это где-то я читала, что в каких-то странах Европы это уже практикуют в каких-то школах. Так, что нам еще пишут? Хорошо, что дали возможность преподавателям отстаивать свою честь и достоинство, принять закон. Есть такая инициатива. Надеемся, что эта инициатива будет одобрена и что-то в этой сфере изменится. Как конкретно будут защищать честь и достоинство, пока все-таки не очень понятно. Здравствуйте, вас слушаю.
Добрый день, Михаил. Вот, вот в нашей школе у детей на уроках уже давно забирают телефоны, и они телефонами не пользуются. Это обычная общеобразовательная школа.
Да, а куда эти телефоны девают?
А прям при входе в кабинет. Ну...
Алло. Что-то у нас сегодня какие-то проблемы со связью, как уже не первый раз. Ну, я поняла, при входе в кабинет что-то стоит, может быть, какой-то шкафчик, сейф, и дети, видимо, туда сдают телефоны, и в целом ничего в этом такого нет. Это школа сама принимает такое решение. Можно, в принципе, это сделать на каком-то федеральном уровне, что во всех школах будут такие сейфы. У нас на работе тоже нельзя пользоваться телефоном, но если не попадаться, то можно. Григорий, Санкт-Петербург. Видите, Григорий, вы вот выдали все секреты на своей работе. Панк 13 шутит, у слушателя, видимо, отняли телефон. Но мы все-таки надеемся, что нет, все нормально. И у нас первая получасовка подходит к концу. Продолжим мы, да, после новостей. Я напомню, что мы сейчас обсудили, что в Госдуме появилась такая инициатива о защите чести и достоинства учителей. Потребность нововведения объясняют доступностью образования и развитием дистанционных технологий, которые повышают риск посягательства на права педагогов. Далее новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат, СМС-портал, +7 925 88 88 948. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК». Там идет прямая трансляция эфира. Такая же прямая видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале радиостанции «Говорит Москва. Мы в прошлой получасовке обсуждали тему защиты чести и достоинства учителей, да, и о том, что 80% учителей выступают за то, что отбирать телефоны во время урока, чтобы дети не могли вести фото-видеосъемку. И мне там звонили люди, кое-что писали, вот я еще почитаю. Я директору сказала, что она не будет... директор. Янусик пишет, директор, видимо, их школы, сказала, что она не будет нести ответственность за телефон, который стоит 100 тысяч, имеется в виду айфону. Нет, ну, я согласна с директором, на самом деле, потому что это должна администрация как-то решать, ну, видимо, покупкой какого-то сейфа. В этот сейф кладутся телефоны. И я не понимаю, в чем проблема, просто его закрыть на время урока. Этот сейф, он виден всем, он просто стоит в кабинете. Здравствуйте, в нашем классе мы предложили купить коробку для телефонов. Вы не представляете, как начали возмущаться родители. Янусик пишет, родители всегда возмущаются, когда... встает вопрос о сдаче денег. Когда вопрос встает о сдаче денег, люди, как правило, возмущаются. 765-й пишет, тогда и для врачей надо вводить защиту. Да, я соглашусь, вводить защиту для врачей, да, но это немножко другая сфера, и мы как-нибудь в другой программе тоже об этом поговорим. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие уже 22 минуты? Мы поговорим о том, что продажи электронной техники в России резко упали с начала этого года, и выясним, правда ли, права ли депутат Журова, который заявил, что мужчинам легче устроиться на работу, чем женщинам.
Поток. Успеем сказать главное.
Продажи электронной техники в России резко упали с начала этого года. По итогам первых 8 недель текущего года объемы продаж электронной техники, включая смартфоны, наушники и другие аксессуары, упали на 11-12% в штуках и на 30-32,5% в денежном выражении. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на статистические данные участников рынка. По итогам первых 7 недель 2023 года, так, это мы уже все видели, здесь идет такая же цитата, насколько это все упало. В то же время аналитик, бизнес-аналитик ГК F+, Tech Marvel Артур Махалюк указал на еще больший спад. По его данным, с начала 2023 года продажи потребительской телекоммуникационной электроники упали на 12% в штуках и на 32% в деньгах. Но это, видимо, зависит от того, каким образом это все считают. И поговорим мы сейчас на эту тему с директором по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антоном Гуськовым. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот поступили вот эти вот цифры, да, что продажи упали на 11-12% в штуках. Насколько эти цифры нас могут обеспокоить?
Ну, в целом тенденция понятна, да, пока цифры разнятся, но тенденция очевидна, что у нас рынок себя ведет менее активно, да, чем раньше, и, к сожалению, эта тенденция, даже за целый прошлый год очевидна. Uh-huh. То есть, если мы возьмем 2022 по сравнению с 2021, то мы увидим, что рынок сократился где-то там на 8% приблизительно. Uh-huh. Первые месяцы этого года показывают, что эта тенденция пока продолжается. Дело в том, что, в принципе, начало года всегда это такой, более спокойный период. Единственное, там есть обычно всплески в районе праздников, там 23 февраля, 8 марта. Но в целом, обычно начало года – это такой не очень активный период. Ну, в этом году он еще менее активный, чем обычно.
Угу. То есть, я так понимаю, что в целом какие прогнозы? Что продажи всей вот этой техники, они и дальше будут падать?
Ну, пока сложно делать эти долгосрочные прогнозы, но очевидно, что мы сейчас находимся в тенденции, когда рынок сокращается. То есть люди меньше покупают, люди, к сожалению, богаче далеко не становятся. У нас, это уже несколько лет, падение реальных доходов граждан происходит. Вот я думаю, что это сейчас скатилось и до электроники.
Угу. Ну, может быть, это еще говорит о том, что люди как-то перераспределяют свои доходы. Может быть, они там реже стали менять смартфоны. В принципе, не знаю, плохо это или хорошо. Это плохо, наверное, для продавцов. Но, может быть, это хорошо для домохозяйств.
Ну, вы знаете, электроника — это рынок, который очень быстро и динамично развивается в целом, да, и в плане технологий, и в плане, так сказать, соответственно, новых каких-то устройств. И поэтому, ну, считать, что хорошо, что люди там меньше пользуются новинками, новой техникой какой-то, наверное, ну, странно. Скорее, это говорит о том, что если люди перераспределяют доходы, то, видимо, нет хорошей жизни.
Ну, можно же говорить еще о том, что, в принципе, вся эта техника еще подорожала.
А, ну, это не исключает того, что люди стали меньше ее покупать, потому что у них меньше денег. Даже если она и подорожала.
Да. Угу. А как вы оцениваете вообще сейчас состояние вот этого рынка смартфонов, да, с учетом новых введенных санкций? Будет он как-то сжиматься? Какая-то, может быть, будет переориентация больше на китайский рынок?
Ну, мы пока анализируем тот документ, который вышел вот буквально перед праздниками, да, перед первыми. Это имеется в виду, собственно, непосредственно изложение санкций, да, и новых рестрикций, которые США ввели. Большой и сложный документ. Ну, очевидно, что он окажет влияние на рынок. Там достаточно большое количество техники туда попадает. И в любом случае это, конечно, отразится на рынке. Да? Вот. Но насколько сильно, пока сложно сказать, потому что нужно провести более детальный анализ, понять, ну, как он будет применяться.
Угу. То есть пока еще ничего не ясно?
Ну, ясно, что это, наверное, одно из самых масштабных вот такой, ну, способов давления на рынок, которое мы вообще какое-то время видим. И очевидно, что он окажет негативное влияние, безусловно. Но детали будут понять немного позже, после того, как, ну, во-первых, будет проведен анализ и с нашей стороны, и со стороны государственных органов наших, да, и, ну, когда появится какая-то правоприменительная практика, конечно.
Спасибо большое. Это был директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. Что я хочу сказать? Что вот я, например, пользуюсь своим мобильным телефоном 2,5 года. Раньше, да, я, наверное, меняла уже где-то. У меня, если был телефон 2,5 года, я покупала новый. Сейчас я пока не планирую, даже не знаю, не потому что, не знаю, я хочу чего-то дождаться, может быть, там через полгода будет какая-то новинка. Посмотрим, если еще это будут завозить в нашу страну, посмотрим. Поэтому говорите о том, что сильно упал, ну, конечно, доходы у людей, наверное, не растут, может быть, у кого-то растут, и в ситуации в такой неопределенной, естественно, ты не будешь менять телефон каждые полгода. Понятно, что у тебя есть какие-то другие расходы. Что мы обсуждали? Продажи электронной техники в России резко упали с начала 2023 года. И вот мы обсудили это с экспертом. Он сказал, что пока какие-то все-таки выводы делать рано, но в целом тенденция такая намечается, что немножечко такой спад есть. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Денис зовут, алло.
Здравствуйте, Денис, да.
А подскажите, а к какому это периоду они упали? К прошлому году, к прошлому кварталу? Я что-то не очень понял.
Ну, к периоду годовой давности, по сравнению.
Удивительно, это как бы... Что у нас год назад произошло? Мне все понятно, как... Это еще мы в следующем квартале очень сильно удивимся, насколько они там упадут.
Ну, это мы пока не знаем, но прогнозируют, что, скорее всего, еще упадут, да.
Ну, естественно, потому что народ-то в прошлый год как раз хватал все, что только можно.
Да.
Практически за любые деньги, поэтому достаточно все объективно, все
то
понятно.
Вы считаете, что просто нахватали? И
ну, нет, я просто считаю, что прошлый год, именно в этот период, непосредственно был ажиотажный спрос, и все.
Был.
Это не очень корректно с прошлым годом. Вот с позапрошлым бы сравнить, посмотреть, это было бы интересно. А с прошлым годом это не показатель. Это, говорю, второй квартал будет вообще там такое падение, не скажешь, там процентов 50.
Вы думаете, поэтому, 50 будет, да?
Ну, я просто вот помню, как раз в прошлом году как раз занимался ремонтом квартиры и видел, как это все было. Поверьте мне, это было весело.
То есть ремонт квартиры упал?
Нет, ну, например, покупка кондиционеров, когда они там...
Это проблема уже сейчас решена, насколько я знаю.
Ну, мы-то сравниваем с прошлым годом, примерно в это время все происходило.
Все. Мы поняли. Поэтому... Ну, то есть некорректное сравнение, по-вашему.
Некорректное, я считаю.
Хорошо. Да. Спасибо, Денис, спасибо. Но на самом деле мы хотим закрыть все-таки тему техники, да, смартфонов и так далее, и перейти к другой теме. Я думаю, без отбивки мы это сделаем. Поговорим о вечной теме, о гендерной. Депутат Журова заявила, что мужчинам легче устроиться на работу, чем женщинам. Пам-пра-бам. Наниматели опасаются иметь дело с соискательницами из-за ожидания, что они вскоре уйдут в декрет. Вот такая формулировка. Есть также вероятность, что в отпуске по беременности и родам женщины придется ухаживать за больными детьми. Но это уже, в общем, из разряда такого, такие минимальные какие-то шансы. Работодатель перед наймом женщин вынужден 10 раз подумать об этом в эфире радиостанции, говорит Москва, рассказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Женщине ответственнее мужчин, добавила она. Я бы сказала, что права равные, но возможностей у мужчин больше. Дело в том, что при прочих равных в большинстве профессий мужчинам устроиться легче, потому что, понятно, тот или иной работодатель, который видит женщину, думает, что она может еще родить детей, они будут болеть, им нужно заниматься в 10 раз, подумает. Вот такая аргументация. У депутата Журовой. Эту тему мы сейчас обсудим с психологом, коучем, консультантом по корпоративному управлению Яной Лейкиной. Яна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вы как эксперт, вы видите, да, до сих пор вот этот перекос в сторону мужчин при найме на работу?
Я бы сказала, надо посмотреть на возраст и надо посмотреть на уровень позиции. Потому что если мы говорим про управленческую позицию, действительно так исторически сложилось, что у нас хотят видеть там людей, ну, я бы сказала, вот после 35, и часто все-таки стереотип связан с тем, что скорее мужчина занимает управленческую позицию. Но на позиции сервисные преобладают, конечно, предпочтения к женщинам.
А то есть получается, что вот на руководящих позициях, то есть вот он сильный, да, вот этот перекос в сторону мужчин?
Ну, давайте посмотрим на любые управленческие органы. Мы в основном увидим, конечно, в зале мужчин. И естественно, что это будет и в коммерческом сегменте, хотя все больше и больше появляется женщин, там, в совете директоров и так далее. Но все-таки в процентном отношении побеждают мужчины.
Ну, знаете, я вам хочу сказать, что у нас глава Центрального банка – женщина.
Да, я знаю, конечно. И я говорю, у нас такие прецеденты есть. Но скорее, если мы будем сейчас с вами искать, мы скорее найдем прецеденты, чем увидим, что это такая, ну, практика 50 на 50.
А вообще, вот эту тенденцию ее в России никак не переломить, да? Казалось бы, уже вот фильм «Москва слезам не верит», когда он был снят там в 79-м году, да, да, или 80-м, да, да, и с тех пор вот как-то ничего, по сути, не меняется, да?
Нет, нет, меняется. У нас все больше и больше появляется все-таки женщин, я говорю, на руководящих позициях, и женщины активнее сейчас и обучаются, и развиваются, поэтому я думаю, что мягкая сила, она будет все больше и больше занимать свое место, особенно в общественных организациях, да не только, в коммерческих, государственных органах, но меняется медленнее, чем мы бы хотели.
Ну, я, знаете, вам что хочу сказать, Яна Владимировна, что, например, в сфере СМИ женщин-руководителей довольно много.
Я согласна. Там, где мы говорим с вами про творческие профессии, где нужен высокий эмоциональный интеллект, потому что очень такая важная подстройка под клиента, СМИ, например, или там орган пиар-деятельность, ну, или вообще есть области. Там, конечно, вот эта вот женская креативность, мягкость и гибкость, она на руку развитию этой деятельности.
А есть сферы, куда женщине, в принципе, практически не попасть?
Мне кажется, что таких сфер нет, на мой взгляд, что сейчас женщина и в армии, и на флоте, где только их не в государственных органах и так далее. Но, скорее, все-таки исторически сложившиеся предпочтения, что там, где идет речь о силе, где идет речь о очень такой принципиальной позиции, твердости, все-таки на первом плане мужчина. Гибкость, сервисность, подстройка под человека, понимание вот персональных особенностей женщины.
А вот это, и... вот, а вот эта вот история, да, как говорит депутат Светлана Журова, вот эта история, что потенциальный работодатель, да, он смотрит на женщину и думает, что вот она, наверное, уйдет в декрет, вот поэтому я ее не возьму, это вот насколько играет роль?
Да, это имеет место, и кадровые агентства об этом говорят, что иногда дети на соображение, особенно если женщина только вышла замуж, там, детородного возраста, работодатель об этом может думать, но сейчас работодатель, если мы говорим про мужчин, у него свои соображения есть. Очень важно, конечно, на собеседовании показать свой профессионализм и возможность, ну, совмещать семейный статус с профессиональным, то есть, может быть, даже женщины собеседование и смысл сказать о том, что есть какая-то помощь родительская, или, например, там, муж поможет обеспечить няню, ну, и так далее. То есть, сейчас, ведь очень графики гибкие стали, удаленный рабочий день, вот этот дистанционный подход. То есть, мне кажется, что женщине важно самой обсуждать, что она сможет потом, ну, продолжать там, после рождения ребенка через какое-то время совмещать работу, чтобы работодатель тоже видел ее желание работать, а не просто, знаете, очень многие говорят, женщины, к сожалению, да, я, мне надо устроиться на работу, чтобы уйти в декрет. Ну, конечно, такая потребительская позиция работодателя не устраивает.
Ну, мне кажется, что сейчас все-таки таких женщин стало меньше, так объективно. И ну, учитывая, да. учитывая демографическую ситуацию, у нас же ведь традиционно все-таки женщин больше, чем мужчин.
Да, да.
И женщины, кстати, очень часто, знаете, вот существует такое мнение, что женщина зачастую берется за любую работу.
Ну, женщины более адаптивны, да, к труду. И у них нет таких самолюбивых, знаете, загонов, извините за выражение, да, которые бывают у мужчины. Потому что если мужчина руководящей позиции, ему, допустим, пойти на экспертную позицию бывает очень сложно. Женщина гибче.
Ну, то есть женщина, да, она подстраивается под ситуацию, это выживаемость. Это естественно.
Да, да, это... но она обеспечивает сохранность, да, сохранность вообще выживания, поэтому женщины гибче, женщины умеют легче. Женщины легче адаптируются в коллективе, кстати, есть такая статистика среди кадровых агентств. Что если женщина устроилась на работу, то она легче проходит испытательный срок, чем мужчина.
А вот интересно, есть еще какая-то разница, кто нанимает на работу, мужчина или женщина? Существует мнение, что, допустим, если начальник женщина, то она скорее возьмет мужчину. А если начальник мужчина, то он может как бы
он
быть
тоже,
более
бывает,
лояльным.
Скорее всего, возьмет
мужчину все равно, да? То есть вот засада.
Такое тоже может быть, да.
Засада и там, и там.
Ну, я бы сказала так, что очень важна позиционирование. Когда мужчина устраивается на работу, у него он, как правило, все-таки выглядит увереннее. Даже вот сам образ мужчины, костюм, вот, там, часы и так далее. Мужчина умеет о себе говорить более уверенно. Он как-то так не сомневается в своей компетенции. Женщины часто на собеседовании тушуются. Они пытаются рассказать все, что про себя знают. Они как-то пытаются уговорить, что они нужны и так далее. В целом, мужчина производит более уверенное впечатление, поэтому у работодателя возникает ощущение, что мужчина более стабилен, более надежен, он не так зависит от своих эмоциональных состояний. Знаете, как ведь думают работодатели, там, где женщины, там бывают и слезы, и переживания.
Истерики.
Ну, да. Поэтому очень важно, конечно, на собеседование прийти и показать вот себя, ну, как бы стабильно, уверенный, такой прагматичный, понимающий, каким образом будет организована жизнь. Я считаю, что женщина, которая умеет вести себя, ну, вот профессионально, уверенно, может устроиться в любой коллектив.
Да, я тоже так считаю, на самом деле. Спасибо большое. Это была психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина. И выясняется, что все равно, видите, предпочтение зачастую отдают мужчинам. Это так. И руководящие позиции на стране в основном занимают мужчины. Мужчины чаще руководители на работе, рядовые сотрудники мужчины чаще с линцой. Не выдерживают длительного напряжения, ломаются, к ним нужен подход, женщины более устойчивы и надежны, пишет 597-й. Вот любопытно, кстати, вы руководитель, судя по всему, да, потому что есть какие-то, да, моменты, которые я могу подтвердить. Считаю динамику карьерного роста женщин в последние годы так похож на реванш за неравенство в прошлом. Я думаю, равноправный гендерный баланс в течение ближайших 10-15 лет станет вполне возможен, пишет Адам. Да кто его знает? Черт узнает, Адам, что будет дальше. Мы не знаем. Ну, у нас демография не в сторону мужчины, вообще не в сторону молодежи, вы знаете, идет. И, кстати говоря, вот я забыла, хотела задать вопрос по поводу возраста. Сейчас же стали лояльнее относиться к возрасту соискатели в силу того, что просто молодежи стало меньше. Так, женщины могут уйти на нерест, а мужчины на СВО, так что везде засада, пишет Григорий Санкт-Петербург. Рынок труда психологизирован, обычный рынок обычных товаров, он характеризуется спросом и предложением. Чем больше цена, тем больше будет предложение. На рынке труда это явление не проявляется, чем больше зарплата, тем меньше предложение работников, пишет Юра Каменков. Ну, вы знаете, что касается вот именно психологии, я вам хочу сказать, что действительно это уже доказано. что зачастую действительно какое впечатление произведется искатель, это во многом зависит потом, в дальнейшем возьмут его на работу или нет. Это действительно какой-то психофактор, человек может просто понравиться или нет. И неважно, хороший он специалист или нет. В западных компаниях в основном смотрят все-таки на профессионализм, их там тестируют и так далее, тестовые задания выполняют. У нас зачастую смотрят, ой, мне человек, нравится мне этот человек, я думаю, что вот он хороший, наверное, будет работник, с ним как-то комфортно. И берут человека, потом ошибаются. Хотя сейчас многие компании вводят предварительное тестовое задание. Даже тестовое задание ты должен выполнить до прихода на собеседование. Сначала ты выполняешь тестовое задание, а потом уже ты приходишь на собеседование в компанию, и на тебя уже смотрят. Хотя сейчас есть, знаете, искусственный интеллект и чат GPT, который за тебя это тестовое задание может прекрасно выполнить. Ты будешь просто идеальный кандидат. Так, у меня на работе уже второй мастер на нерест уходит, а 6 человек частично мобилизовали. Григорий, Санкт-Петербург. Вы где работаете? Расскажите, вы все пишете про свою работу, мне уже очень любопытно. У вас телефоны отбирают, и все куда-то на нерест уходят. Вот такая формулировка, знаете, как, они как будто рыбы. Они все куда-то убегают на нерест, и неслушки и так далее. Так что мы не знаем, что будет дальше с женщинами. Там во всем мире тенденция как раз, что женщины занимают все больше так называемые мужские позиции. В России пока это не так, хотя у нас и спикер Совета Федерации женщина, и глава Центробанка женщина. И, в общем-то, очень много женщин, на самом деле, управленцев, ну, может быть, меньше, чем мужчин в каких-то областях, но их все равно достаточно. Производство электросчетчиков, пишет Григорий Санкт-Петербург. Григорий Санкт-Петербург, а до этого вы говорили, что вы акционер «Газпрома», а это производство электросчетчиков. Поняли вас, вот у вас какая у вас секретная, значит, работа, на которой отбирают телефоны даже у людей, да, чтобы фото-видеосъемку вы не могли вести, для чего у вас? Производство электросчетчиков. Я не думала, что это настолько секретный вид деятельности. Так, о чем мы говорили-то сейчас? Мы говорили о том, что мужчинам легче устроиться на работу, чем женщинам. Такой вывод сделала депутат Журова. Наниматели опасаются иметь дело с соискательницами из-за ожидания, что они вскоре уйдут в декрет. Есть также вероятность, что в отпуске по беременности и родам женщинам придется ухаживать за больными детьми. И вот олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что это вот какая-то главная причина того, что если два человека претендуют на одну позицию, мужчина и женщина, то возьмут скорее мужчину, чем женщину. И вот депутат Госдумы считает, что женщине ответственнее. Мужчин, ну, в каких-то сферах, да, в каких-то нет, и зависит, наверное, может быть, от каждого конкретного соискателя. На этом, я думаю, мы наш час первый информационный завершаем, да, далее у нас будет программа «Умные парни». Я с вами еще на следующий час останусь, а сейчас у нас новости.